Открытая книга.
Дорогие друзья, мы продолжаем чтение на радио России «Чита» рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Читает артист Забайкальского театра драмы, заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Немаев.
Скорости перебросили нас человек 300 самых крепких на осушку болот, потом в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до 44-го года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу на бок, и фашисты перестали пленными-то брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчик: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед!» Шагнуло нас 7 человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Меня определили работать в Тотте. Это была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на «Опель» адмирале немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист. Такой маленький, пузатый. Что в ширину, что в длину одинаковый. И взаду плечистый, как справна баба. Спереди у него над воротником мундира 3 подбородка аж висят. И позади на шее 3 толстючих складки. На нем я так определял, не менее 3 пудов чистого жира было. Ходит, пыхтит, как паровоз. А жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге остановится, колбаски себе нарежет, сыру, закусывает и выпивает. Когда в добром духе, и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал. Считал это для себя за низкое. Но как будто ни было, с лагерем-то все равно, браток, не сравнить. И понемногу стал я запохаживаться на человека. Поправляться стал. Недели 2 возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно. А потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я, брат, окончательно спать разучился. Ночи напролет думал, как бы мне к своим на родину сбежать. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собой и моего толстяка. Он нашим сгодится. Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал-то я быстро, но за городом сбавил газ. Потом остановил машину. Вылез, огляделся. Открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья. Похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще разок стукнул, но убивать до смерти не стал. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-чего порассказать. И погнал машину прямиком туда, где земля гудит и где бой идет. Из блиндажа автоматчики выскочили, я и нарочно сбавил ходу, чтобы они видели, что майор-то едет. Но они крик подняли, руками машут, мол, туда ехать нельзя. А я будто не понимаю. Газку подкинул и пошел на все 80. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, я уж на ничейной земле меж воронками петляю, не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели. Из автоматов мне навстречу строчат. В 4 местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями. Наши бегут к машине, а я дверцу открыл. Упал, браток, на землю и целую ее. И дышать мне нечем. Молодой парнишка, на гимнастерке у него эти погоны защитные, каких я еще в глаза-то не видал. Первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, говорит, чертов фриц, заблудился. И говорю ему: милый ты мой губошлеп, сыночек мой дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец. В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите-ка этого Борова, какой в машине сидит. Возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру. И пошел я из рук в руки. А к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде. А я-то от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь. Губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить. Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть. Полковник засмеялся, похлопал меня по плечу. Какой же из тебя вояка, если ты на ногах-то еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить. И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку. И я вышел окончательно разволнованный, потому что за 2 года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что я долго еще, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал. Вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел все-таки. Сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. 2 недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды волю, я бы мог загнуться. Так доктор сказал. Набрался силенок вполне, а через 2 недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет. И я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет. Сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут. На 3-й неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Ох, браток, не дай бог, не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери как раз дома были. Пишет, что не нашли от них даже следа, а на месте хотенки глубокая яма. Не дочитал я письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег на койку, отлежался немного, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий, сын мой, во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил. Вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Семья была, дом был, все лепилось годами, и все рухнуло в единый момент. Один остался. Да уж не приснилась ли мне жизнь-то моя нескладная? А я ведь, браток, в плену почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал. Все подбадривал их, дескать, я вернусь, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу. И опять мы будем вместе. А я, значит, все 2 года с мертвыми разговаривал. Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.
В исполнении артиста Забайкальского театра драмы, заслуженного деятеля искусств Забайкальского края Евгения Немаева вы слушали продолжение рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Режиссер передачи Ольга Пригодина. Следующая наша встреча ровно через неделю.